Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Мы изучаем прекрасную тему духовного роста. И действительно изучаем ключи к духовному росту. Как выглядят наиболее жизненно важные составные процессы духовной зрелости? В прошлый раз, во время прошлого урока, мы сосредотачивались на понятии Божьей славы. Основывая наше изучение на 2 Коринфянам 3 главе 18 стихе, где находим, что когда верующий сосредотачивает свою жизнь и внимание на славе Божьей, то, поступая так, он будет меняться в образ самого Господа, переходя от одной степени славы в другую Духом Святым. Таким образом, Дух Святой является двигателем духовного роста. Духовный рост – это все больше и большее изменение в образ Христов. И то, что притягивает нас, что поспешствует Духу Святому влечь нас, заключается в нашем пристальном взгляде на Господню славу. Когда мы сосредотачиваемся на прославлении Бога, мы втягиваемся в процесс духовной зрелости. В прошлый раз мы завершили наше изучение, упомянув о желании поделиться некоторыми практическими способами, как мы можем прославлять Бога. И если прославление Бога – это главный ключ к духовному росту, тогда какие другие ключи составляют этот главный ключ? Прежде всего, мы прославляем Бога, признавая Иисуса Господом. Отсюда все начинается. Если моя жизнь должна быть сосредоточена на прославлении Бога, это значит, что изначально я должен сосредоточить свое внимание на господстве Христа. Что я имею в виду под этим? Мы находим ответ к Филиппийцам 2 главе с 9 по 11 стихи. После прекрасного текста о кеносис, или уничижении Христа, говоря о том, как он стал человеком, и приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Дальше Слово Божие говорит: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». И послушайте. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос». Послушайте. Уничижение Иисуса Христа было актом послушания Отцу. В ответ Отец прославил Иисуса Христа и возвысил Его. А затем Он призывает все во Вселенной исповедать Иисуса Христа Господом. И в завершение заявляет: «Славу Бога Отца». Следовательно, причина нашего исповедания Иисуса Господом состоит в том, что таким образом прославляется Бог Отец. Значит, это основной принцип спасения. Мы должны исповедовать Христа Господом, это спасение для славы Божьей. Нельзя не заметить, что большая часть людей считает, что целями нашего спасения должно быть нечто другое, а не слава Божия. Если спросить обычного человека: «Зачем вы рассказываете об Иисусе Христе? Зачем вы делитесь своей верой?» Они скорее бы ответили: «Ну что ж, нам бы не хотелось видеть людей, идущими в ад. Наше желание, чтобы они избежали вечного наказания». И хотя такая причина обоснована, она не основная. Основная причина спасения людей не заключается в том, чтобы избежать ада. Кто-то другой может сказать: «Нет, я свидетельствую о Христе из любви. Я побуждаем любовью Христа. Я рассказываю им о Христе, поскольку Бог любит их, и я их тоже люблю. И эта причина веская, но не главная». Кто-то может сказать: «Я проповедую Евангелие по причине данного мне повеления. Мне повелено идти по всему миру и проповедовать Евангелие, приобретать учеников и учить их всему, что повелел Христос. «мне дано повеление», или «я люблю», или «я хочу уберечь людей от ада» — все это веские, все перечисленные причины благовестия библейские, но они не дотягивают до вершины. Основная причина проповеди Евангелия, важнейшая причина веровать — это слава Божья. Все сводится к этому. Жить без спасения значит отрицать Христа. Отрицать Христа – величайшее оскорбление Бога. Это единственный непростительный грех. Когда человек остается в состоянии неверия, это непростительный грех. Фактически, это основной грех человека. Иисус сказал в Иоанна 16 главе о том, что пошлет Святого Духа, чтобы обличить мир во грехе. В каком грехе? Что не веруют в Меня. Самый большой грех, который может совершить человек, это не поверить в Иисуса Христа. Почему? Потому что это говорит о том, что Он не Бог. Он не Спаситель. Ему нельзя поклоняться. Он не должен быть Господом. А так говорить, значит бесчестить Отца. Например, в Евангелии от Иоанна, 5 главе, Иисус очень многозначительно говорит в 23 стихе, «дабы все чтили Сына». Послушайте, «как чтут Отца, кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Вы не можете воздать славу Богу, если не воздадите славу Его Сыну, который есть полнота Его славы. Итак, обратите внимание, мы тогда начинаем воздавать славу Богу, когда мы воздаем славу Христу. И как же вы это делаете? Исповедуя Его Господом. А это, в свою очередь, означает спасение. Он не говорит о каком-то вторичном действии. Вы не говорите, что ж, я принял Его как Спасителя, но позже Он станет моим Господом. Нет, нет. Здесь нет различия. Пережив спасение, вы исповедуете Христа Господом. Вот это спасение. В послании к Римлянам 10 главе 9-10 стиха говорится, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Другими словами, спасение – это вопрос признания господства Христа. Он есть Бог, Он суверенен, Он Господь. И таким является личное применение данной реальности. Кто-то недавно спросил меня, сторонник ли я спасения господства. Мне было непонятно, что это значит. Я подумал, что, наверное, мне нужно устоять на углу и трубить трубу или бить барабан, если бы был одним из них. Но спрашивающий имел в виду не это. Он имел в виду, что сторонник спасения господства – это тот, кто верит, что для спасения необходимо верить, что Иисус есть Господь. Он спросил, вы так верите? Я ответил, мне неизвестен какой-либо другой путь принятия Христа. Он Господь, я принимаю Его не на моих, а на Его условиях. Я не переопределяю Христа как нечто меньше, чем Он есть, и не воспринимаю Его таким образом. «Он Господь?» – спросил я такого человека. Он ответил «Да». Я сказал «Тогда как вы Его понимаете? Вам необходимо принимать Его таким, какой Он есть. Если вы исповедуете Иисуса Господом, то делаете это во славу Божью». Говоря проще, в духовной зрелости никто не может выйти за эти рамки. Никто не может прославлять Бога, пока не начнет прямо отсюда. Это пробный камень. Вот где все начинается. Позвольте мне сделать еще один шаг для тех из нас, кто уже исповедует Христа. Я верю, что если Христос – Господь нашей жизни, если мы приняли Его и рождены свыше, и Он правит, и, между прочим, Он правит всей нашей жизнью, тогда вопрос лишь в том, подчиняемся ли мы Ему, а не в том, правит ли Он. И поскольку Он правит в нашей жизни, тогда нам следует помнить, что проповедь Евангелия главным образом сосредоточена на том, чтобы Он мог править и в жизни других для Своей славы. Другими словами, великий грех человека – жить и не прославлять Бога. В первой главе послания Римлянам Павел говорит, что мы проповедуем, призывая народы к послушанию одному имени. Он говорит, мы не проповедуем Евангелие ради них, мы проповедуем Евангелие ради Него. В третьем послании Иоанна, 7 стихе апостол говорит, мы пошли проповедовать ради Его имени. Та же мысль, не ради них, ради Него. Чтобы Его могли признать Господом и здесь начало всему. Если вы не христианин, вы никогда не исповедовали Христа Господом, и вы не способны жить для Его славы. Это совершенно невозможно, просто невозможно, потому что отсюда все начинается. Вы не можете говорить «я отвергаю Христа», «он не мой Спаситель», «он не мой Господь», и затем продолжить пытаться духовно расти или продолжить пытаться прославить Бога другим способом. Вы бьете Бога по лицу в наиболее значимом месте. Если вы бесчестите Сына, вы бесчестите Отца. Итак, прославление Бога начинается, как говорит Павел в послании к Филиппийцам 2 главе, с исповедания Иисуса Господом во славу Бога Отца. Итак, мы говорим, что спасение – необходимое начало духовного роста. Дело в том, что вы не можете расти, пока не родитесь. Дальше, вторая истина. Второе, чем я хочу поделиться с вами в этой связи, заключается в следующем. Мы будем прославлять Бога, во-первых, исповедуя Иисуса Господом, а во-вторых, стремясь своей жизнью повиноваться Его господству. Во-вторых, стремясь своей жизнью повиноваться Его господству. Когда мы позволяем Богу облачить нас в пурпурную одежду Его праведности, Он прославляется. Когда мы открываем наши сердца и принимаем Его Сына, Он прославляется. Когда Его Дух поселяется в нашей жизни, Он прославляется. Когда мы называем Иисуса Господом, Он прославляется. Но есть и второй вывод. Приняв Господа, мы должны откликнуться на Его господство. Я хочу, чтобы вы поняли ключевой стих 1 Коринфянам 10 главу 31 стих. Вот что там сказано. «Что бы вы ни делали, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Итак, вы исповедовали Иисуса Господом во славу Божию. Теперь, что бы вы ни делали, ели или пили, или что бы это ни было, и, между прочим, еда и питье просто символизируют самые приземленные, второстепенные функции жизни. Даже такое минимальное, рутинное, обычное, обыденное, постоянное, как еда и питье, должно быть сосредоточено на славе Божьей. Здесь у нас действительно есть хороший повод приостановиться и составить несколько проповедей о том, как есть во славу Божью, как пить во славу Божью, так как все начинается уже на самом минимальном уровне жизни, в рутинных делах, и оттуда поднимается выше. Что бы вы ни делали, делайте все во славу Божью. Таким образом, смысл в том, что это становится всепроникающей установкой. Независимо от того, что я делаю, я должен сосредоточиться на славе Божьей. Вне сомнения, Христос жил таким образом. В Иоанна 8:50 Христос говорит следующее. «Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий». Немного раньше, в 49 стихе, «Я чту Отца моего». Христос говорил, «Я здесь по одной причине. Не для моей славы, но для Его славы». И мы говорим именно об этом. Вы будете расти духовно, вы будете сосредотачиваться на Его славе, когда это станет преобладающим элементом вашей жизни. А к чему стремится лицемер? К чему стремятся люди? Они стремятся украсть Божью славу и заменить ее своей собственной. В Матфея 6:1 мы находим слова Господа. «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми». То есть вашего пожертвования с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Другими словами, если вы пытаетесь выставить свою деятельность так, чтобы все думали, что вы духовны, вы не будете вознаграждены. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, и обратите внимание на это, чтобы прославляли их люди. Что всегда стоит на пути прославления Бога, как не то, что мы ищем славы от людей? Мы недавно об этом читали, не так ли? В Ветхом Завете Иеремия говорит, «Не гордись, воздай славу Богу». Итак, если я нацеливаю свою жизнь на нее, если я подчиняюсь послушанию господству Христа, тогда мое поведение будет отмечено смирением. Придет смерть гордыни. Мы должны остерегаться самопоклонения. Мы всегда должны стремиться только к славе Божьей. А что это значит? Сказать, что я в послушании, подчиняюсь его господству. Сказать, что я нацеливаю свою жизнь на это. Сказать, что я ем или пью, или что бы ни делал, делаю все во славу Божию. Именно что это все значит? Ну, позвольте мне это сказать следующим образом. Я просто поделюсь с вами несколькими подпунктами. Прежде всего, это значит, что вы будете воздавать Богу славу, чего бы это ни стоило. Чего бы это ни стоило. Это довольно тяжелое заявление. Но в этом и есть суть значения подчиниться его господству и ориентировать свою жизнь на его славу. Вы прославите его, чего бы это ни стоило. В Иоанна 12 главе 27 стихе Христос говорит следующее. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Как должен я молиться в ожидании креста? Боже, освободи меня! На этот час я пришел». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Боже, говорит он, по-человечески я бы хотел избежать этого. Ведь это невероятная цена. Боль, страдания, ноша греха. Однако, Отче, прославь имя Твое, независимо от того, сколько мне это будет стоить. Видите? Значение именно в этом. Когда в своей жизни вы научитесь жить, довольствуясь исполнением воли Божьей любой ценой, довольствуясь прославлением Его любой ценой, вы будете исполнять второй великий принцип духовного роста, второй важный ключ. Вы откроете область послушания Его господству. Позвольте привести еще одну иллюстрацию, попросив вас открыть конец Евангелия от Иоанна, Иоанна 21 главу. И здесь мы встречаемся с определенной ситуацией в жизни апостола Петра. Мы еще вернемся к этому случаю в нашей истории, так как он иллюстрирует несколько важных истин духовного роста. Еще до основания мира Петр был предназначен Богом для очень важных функций. Петр должен был стать ключевой фигурой первых 12 глав книги Деяний. Он является ключевой личностью в апостольской проповеди о кресте в момент рождения церкви в Иерусалиме и ее распространения по всему миру. Он должен быть динамичным и одаренным лидером, и поэтому очень важно, чтобы он укрепился, укоренился и был готов занять место выполнения той задачи, которую его призвал Бог. Но, к сожалению, Петр немного неуравновешен, говоря современным языком. И ему очень трудно принимать обязательства, ему присущи все формы пустословия. Он просто не вписывается. Каждый раз при сдаче теста он проваливался. Если бы он был бы семинаристом, то давно бы уже исчез. И все же Господь знает, что он очень нужный человек. И поэтому он в прошлом помогал Петру. Он сходил со своего пути, чтобы показать ему свою силу, идя по воде. Он накормил его в момент насыщения 5000. Петр был там в момент преображения. Он слышал великое исповедание, которое в действительности было произнесено его устами, но вышло из сердца Бога. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр разделился с Христом несколько потрясающих приключений, когда он видел проявление силы даже в саду, когда приходили солдаты, а Христос проговорил, и все они как домино попадали навзничь. Петру довелось увидеть некоторые величественные вещи. Удивительно, он даже видел воскресшего Христа в горнице, и к моменту 21 главы Иоанна у него состоялась личная аудиенция с воскресшим Христом. И все же после всего этого он все еще чудной. Он все еще, я думаю, чувствовал себя несоответствующим. Он, смотря на себя, говорил: «Петр, каждый раз, когда тебе необходимо было сдавать тест, ты его проваливал. Кто сказал, что ты сможешь его сдать сейчас?» И Христос сказал ему: «Петр, иди в Галилею, взойди на гору и жди». Вот Петр здесь, в 21 главе, но у него начинают чесаться руки. Он не может долго сидеть на склоне этого холма. Он с самого начала был своего рода гиперактивным парнем. Ему довольно сложно просто сидеть и ждать. Он ждал, ждал и ждал, а Христос так и не появился. И поэтому, наконец, он говорит в 3 стихе: «Я иду ловить рыбу. Я возвращаюсь к тому, что я делал раньше. Как бы там ни было, я никогда не верил в это дело со служением. Я провалился каждый раз, когда только представлялась возможность. Есть одно дело, которое могу делать, и это рыба, поэтому я возвращаюсь». И так как он, конечно же, был лидером, все остальные 6 парней, как стая резиновых уточек, спустились с того же склона и сказали: «И мы тоже идем». Они все спустились с холма и сели в лодку. Петр был лидером, в этом весь смысл, но Бог желал его использовать. Что происходит дальше? В 3 стихе. «Они вошли в лодку, Сказано в греческом, что может указывать на то, что они вернулись и взяли лодку Петра. Он возвращался к своей старой профессии, все они пошли с ним, все они были его приятелями по рыбалке. Но если было что-то, чего они сделать не могли, так это ловить рыбу, так как Господь, добиваясь своей цели, изменил движение всей рыбы в Галилейском море, так что они не поймали ничего. И так они рыбачили всю ночь, ничего не поймали, Господь явился утром, у него была очная ставка с Петром. Он проверял его любовь, и мы дойдем до этого текста позже. И затем, когда Петр трижды сказал ему, что любит его, он отвечал ему следующим образом в 18 стихе. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припаялся сам и ходил, куда хотел. Давайте остановимся на минутку. Петр, ты всегда поступал по-своему. Ты задавал тон, припоясывался поясом и шел, куда хотел». Припоясаться было символом подготовки к путешествию. Всякий раз, когда ты хотел сделать все, что не пожелал, ты делал это. Но когда состаришься, все изменится. То прострешь руки твои. Именно такая фраза употребляется во внебиблейской литературе, обозначая распятие. Ты прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. 19 стих, обратите внимание. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр, вот он, прославит Бога. И обратите внимание, Петр в своей жизни достигнет такого момента, когда прославит Бога своей смертью. Каким образом? Тем, что прежде чем отвергнуть волю Божью, он будет готов заплатить любую цену вплоть до смерти. Для Петра это было новостью, так как всякий раз, когда он встречался со смертью, он отрекался от своих показаний. Однажды, когда он был поставлен перед фактом его следования за Иисусом Христом, он клялся и божился, и утверждал, что это не так. Он произнес клятву, которую так и не сдержал. Как видите, это что-то новое для Петра. Но Господь говорит: «Петр, придет день, когда ты умрешь за меня, и, умирая, прославишь меня». Почему? Так как на это будет моя воля, и ты будешь готов умереть ради меня. Так было и с Павлом. Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Если живу, то живу для Господа, если умираю, то умираю для Господа. Так живу ли я или умираю, я Господень. И в чем же разница? Я Господень. Видите ли, теперь, когда я стал христианином, нацелив свою жизнь на славу Божию, сосредоточиться на том, чем бы я ни занимался, будь то еда или питье во славу Божию, означает, что если я должен претерпеть ради Него смерть, пусть так и будет. Пусть так и будет. Я думаю о потрясающей истории миссионеров на протяжении всей истории христианских миссий, истории за историей, которые превращаются в одну великую составную историю о людях, готовых умереть за Христа. Я думаю об 11 главе послания евреям, о героях веры, которые перечислены там и которые умерли в великом ожидании славы и воскресения, которых мир не был достоин. Для них не было слишком высокой цены. Я думаю о Латимере и Ридли, которых сожгли на костре за их веру, а они воспевали хвалу Иисусу Христу. Я думаю о Савонароле, великом проповеднике Виталии, проповедовавшем Евангелие Иисуса Христа. А система схватила его и сожгла на костре. Вновь и вновь в истории находились люди, готовые сделать что угодно ради Христа. И я всегда возвращаюсь к истории Джона Паттона, великого миссионера, отправившегося на новые гибриды. Он окончил школу, с женой был отправлен на новые гибриды, а там жили одни каннибалы-людоеды. И вот они приплыли к тому маленькому месту, им пришлось грести туда на ялике, так как корабль прошел мимо, он даже не пристал к берегу. Они гребли к берегу, не зная языка и вообще не зная никого. Все, что им было известно, люди приходили туда и не возвращались. Они становились чьим-то обедом. Вот они оказались на берегу, и довольно сложно выбраться на берег населенного каннибалом места, на языке которых вы не говорите, и понять, с чего начать, верно? То есть вам не стоит выставлять маленькую табличку с надписью «Урок воскресной школы в воскресенье в 9:30. Мы приветствуем всех вас». Это совсем не то, что вам нужно делать. Что же вам делать? Не знаете языка, не знаете людей, над головой висит угроза жизни. Я помню, как в одной книге читал об этом. Позже вождь того племени был спасен и пришел к Джону Паттону. Он сказал ему: «Господин Паттон, хочу задать вам вопрос», — говорит он. «В те первые месяцы вашего пребывания здесь, чья армия каждую ночь окружала ваше жилище и защищала вас?» Похоже, в то время даже святые Божьи ангелы явились покровительствуя ему. Но Паттон остался там. Через несколько недель его жена родила ребенка, ребенок умер. Через несколько дней умерла и она. Он спал на их могилах 3 или 4 ночи, чтобы туземцы не выкопали их и не съели. Он остался там один и пробыл там 35 лет. Он говорит в своей биографии, что по прошествии 35 лет он не знал ни одного туземца, который хотя бы не исповедовал веру в Иисуса Христа. Он отправился туда с очень большими надеждами. Единственной, кого он по-настоящему когда-либо на свете любил, была его жена, затем драгоценный ребенок. Ему пришлось спать на их могилах и остаться в полном одиночестве, но Бог употребил его так, как он был удовлетворен исполнением Божьей воли, чего бы ему это ни стоило. Вот что значит ориентировать свою жизнь на его цели. Если вы прокладываете свой собственный курс, говоря: «Господь, вот что я буду делать, а вот чего я делать не буду», если вы говорите: «Господь, я все здесь изложил», если вы не желаете заплатить цену небольшого затруднения, если вы не готовы в смирении платить цену того, что будете опорочены и опозорены миром, если вы не готовы платить цену уровня жизни с немного меньшим имуществом, тогда, может быть, вы никогда не узнаете, что значит быть довольным его волей, чего бы это ни стоило, и, может быть, вы никогда не узнаете, что значит расти духовно, так как вы не будете стремиться к его славе. Это возможно только, когда вы поглощены его славой, а не своим комфортом, не своим спокойствием, не своими планами и своей волей. Итак, если я нацелю свою жизнь на его славу, чем бы это ни было, от еды и питья до смерти, то это значит, что я должен довольствоваться этой волей, чего бы мне это ни стоило. Во-вторых, если я нацеливаю свою жизнь на его славу, это значит, что его слава становится настолько всепоглощающей, что когда его бесчестят, мне больно, и это очень важное понятие. Обычно я могу сказать, когда кто-то нацеливает свою жизнь на славу Божью, потому как они реагируют, когда бесчестят Бога. Например, Давид в 68-м псалме посмотрел на храм и посмотрел на поклонение Израиля, и его сердце сокрушилось. Вот что он сказал: «Ревность по доме твоем снедает меня». Другими словами, Давид говорил: «Я испытываю такую огромную любовь к тебе и такую огромную ненависть ко всему, что бесчестит тебя, что я беспокоюсь о твоем храме, твоем присутствии и поклонении тебе, так что это буквально разрывает меня». Затем в оставшейся части стиха он сказал следующее: «И злословие злословящих тебя падают на меня». Другими словами, когда тебя бесчестят, мне больно. Скажу вам, как отец, я отчасти его понимаю. Вы причинили боль моему ребенку, вы причинили боль мне. Вы обидели мою жену, вы обидели меня. Вы сделали больно тому, кого я люблю, вы сделали больно мне. В своей жизни я больше плакал из-за того, что случилось с небезразличными мне людьми, чем из-за того, что случилось со мной. На самом деле, мне довольно трудно плакать о том, что происходит со мной. Мне гораздо легче плакать с кем-то, чье сердце разбито, но о ком я переживаю. По той причине, что в любви я отождествляю себя с ним. Но если вы отождествились с Богом, то ваше сердце будет разбито не тем, что случится с вами, а тем, что бесчестит Бога. И это тот тип мышления, который действительно говорит: я так сосредоточен на Божьей славе, что то, что разбивает его сердце, разбивает мое сердце. Вы так живете? Вот что значит нацеливаться на славу Божью. Вот что значит сосредотачиваться на славе Божьей. Во-первых, вам все равно будет, какой будет цена этому, и во-вторых, вы больше всего обеспокоены тем, как что-либо отразится на нем. Вы знаете, легко пропустить одно из величайших утверждений, произнесенных в книге Откровения. Оно записано во 2 главе в отношении Ефесской церкви. И хотя это утверждение небольшое, но очень-очень важное. О церкви в Ефесе сказано: «Ты не можешь сносить развратных». Это была одна из замечательных особенностей той церкви. Они не могли терпеть злых людей. Почему? Потому что они знали, что зло посягает на святость Бога и его волю. Я поражен, как мало христиан понимают это. Я поражен, видя, как много христиан настолько поглощены своей волей, настолько поглощены собственным комфортом, настолько поглощены своими проблемами, что не испытывают боли, когда Бог подвергается оскорблению. Чаще всего они чувствуют, когда их оскорбляют. А это неправильный акцент. Хотя время от времени до кого-то доходит, и как же это прекрасно. Я помню молодую девушку, приехавшую в Калифорнию несколько лет назад. Она приехала сюда, чтобы жить с парнем из университета в Лос-Анджелесе, он был студентом, она не была христианкой, он явно не был христианином. Они просто жили вместе. Она была старшеклассницей. Через некоторое время он решил выгнать ее. Она переехала из маленького городка в Западной Вирджинии. Он устал от нее и как старую, наполовину использованную тряпку. Он просто отбросил ее в сторону. Она немного побродила и попыталась покончить с собой, и много раз резала себя лезвиями во многих местах, на кистях и руках, и истекала кровью. Но так или иначе, всегда избегала смерти. Мы наткнулись на эту девушку, и у нас была возможность привести ее ко Христу. Я никогда не забуду то время, мы с сестрой разговаривали с ней, и она открыла свое сердце Христу. Она сказала: «Моя жизнь изменилась, я желаю вернуться в свой родной город. Я желаю рассказать своей матери о Христе, я желаю рассказать своим друзьям о Христе, а также мое желание все исправить в своей жизни». Я сказал ей: «А есть ли там церковь, в которую ты можешь пойти? Есть ли там кто-нибудь, кто может научить тебя?» Она сказала: «Нет, я не знаю другой церкви в нашем маленьком городке, кроме католической». Она сказала: «Я действительно не знаю других христиан там, но собираюсь вернуться». Я дал ей Библию, сильно переживая о том, что мне придется оставить ее на попечение Духа Святому, так? Удостовериться, что он совершит этот труд без меня. Так или иначе, она уехала, а я молился о ней. Она решила поступить в католическую среднюю школу, потому что знала, что если вернется в свою старую среднюю школу с своей гнилой репутацией, скорее всего, наступит на те же грабли. Поэтому она хотела познакомиться с новыми людьми, и вот ее не было 3 или 4 месяца, и затем она написала мне письмо. Увидев письмо, я был сильно взволнован, не зная, каким могло быть его содержание, и опасаясь, что она, вероятно, отошла и пишет в поиске какого-то совета, находясь в ужасной ситуации. Но вот что я прочитал. «Надеюсь, с вами все хорошо. Я действительно начал понимать Библию. Читая Ветхий Завет, я увидел, что Бог заслуживает гораздо большего признания, чем Он получает. Я вижу, как Он давал людям так много шансов, и как они продолжали разбивать его сердце, поклоняясь идолам и греша. Бог желал, чтобы мир принадлежал Ему. Бог также хотел, чтобы Израиль приносил Ему в жертву агнцев, козлов, волов и тому подобное в качестве искупления за грехи. В конце концов, Он Бог и должен был принимать какую-то плату за ужасные грехи людей». Позвольте мне прокомментировать. У нее не было никаких кассет или учебных пособий, о которых бы я знал. Ее понимание было сформировано лишь чтением Писания. Далее она говорит: «Подумать только, Бог действительно говорил и находился в видимом присутствии этих людей, они продолжали жаловаться и грешить. Послушайте, я почти могу ощутить невыносимую печаль, испытываемую Богом, когда кто-то отвергает и не прославляет Его». Какое удивительное понимание у такого новообращенного человека. «Он Бог, — говорит она, — Он сотворил нас, Он дал нам все. Мы же продолжаем сомневаться и отвергать его. Это ужасно. Когда я думаю о том, как я причинял ему боль, то надеюсь, что смогу что-то исправить». Затем в конце она продолжает: «Теперь в моем сердце есть особое место Богу. Я ощущаю его ревность, когда вижу людей, поклоняющихся идолам и другим богам. Мне все очень ясно. Бог должен прославляться. Богу нужно поклоняться. Он достоин этого. Уже давно пора, и я не могу дождаться, чтобы просто сказать Христу и таким образом косвенно сказать Богу, что я люблю его и посылать землю, по которой он ходит, так как ему следует поклоняться. Я хочу, чтобы Бог был Богом и занял свое законное место, и я устал от того, как люди продолжают унижать его». Удивительно, не правда ли? Кто-то столь новой вере понял всю картину жизни во славу Божию настолько, что тебе больно, когда Бога бесчестят. Послушайте. «Я прославляю Бога, исповедую Иисуса Господом, а затем я прославляю Бога, подчиняя свою волю, Его господству, чего бы мне это ни стоило, и таким образом я чувствую боль, которую испытывает Бог». Есть третий элемент в этом втором пункте, и вот он. Вы нацеливаете свою жизнь на славу Божию, обратите внимание на следующее. Когда остаетесь удовлетворенными, смотря на то, что другие вас превзошли. Держите эту мысль. Всегда можно заметить кого-то, кто действительно живет во славу Божию, смотря на то, как он остается удовлетворенным, когда его превзошел другой, кто занимается тем же, но делает это лучше. Это сложно. Знаете, кто-то сказал, что когда сатана упал, он приземлился на хор. Не знаю, правда ли это. Но знаете, время от времени попадаешь в хор, и все хотят петь соло. И когда кому-то не дают петь соло, тогда все остальные начинают жаловаться. Понимаете? Мне никогда не дают петь соло. Он не слишком переживает о прославлении Бога. Они беспокоятся о том, что их не услышали. Я знаю одного пастора, у которого так много людей, которые просят петь соло, что раз в году в воскресенье вечером он устраивает вечер соло. И каждому, кто хочет спеть, дают один куплет, и они, шествуя вперед, поют свой куплет, а за ними идет следующий. Так он решает вопрос всего за один вечер. Это относится не только к хору, не только к людям в зале, но и к людям за кафедрой. Помню, как два пастора устроили соревнование, кто соберет больше всего людей в воскресной школе, и в итоге проигравший заболел так, что его вырвало. Он не хотел проигрывать другому пастору. Зависть – большой фактор в христианской жизни. Вы знаете почему? Потому что нас больше беспокоит признание, чем прославление Бога. Если вы можете радоваться тому, что кто-то делает что-то для Господа лучше вас, тогда вы стремитесь к Его славе. Если вы способны радоваться, когда кто-то проповедует лучше, когда кто-то может лучше учить, когда кто-то может делать то, что вы делаете, и делать это с большим благословением, с большим откликом, значит, вы стремитесь к Его славе. Позвольте привести вам иллюстрацию, которую я считаю весьма примечательной. Она находится в послании к Филиппийцам, 1 главе. Филиппийцам, 1 глава. Потрясающая истина, проиллюстрированная жизнью замечательного человека, которого мы все знаем и любим, апостола Павла. Чтобы немного показать вам предысторию, позвольте напомнить следующее. Павел пишет филиппийцам, скорее всего, когда он сидит в тюрьме. И находясь именно в такой обстановке, апостол Павел приближался к концу своего забега. Я имею в виду, что он пережил много славных лет. Великие приключения, связанные с распространением церкви в Малой Азии, в Греции. Чудо проповеди в Афинах, в Ареопаге. Великие достижения в Коринфе, благословения в Фессалонике. Огромная радость верийцев, исследовавших Писание. Все приключения, связанные с возвращением в Иерусалим и повторным путешествием по Средиземному морю, кораблекрушение, победы и все остальное, что произошло в его жизни. Этот человек подводит итог своей прекрасной жизни, но он уже в тени. Он обладал огромным влиянием, как ни один человек, живший в то время в языческом мире. Он был всеобщим героем. Когда он приходил проповедовать, если хотел, он мог проповедовать всю ночь, и всем это нравилось. Человек упал из окна и умер, они просто спустились вниз и воскресили его из мертвых, затем поднялись обратно и слушали оставшуюся часть проповеди. Как-то я одному человеку напомнил, что Павел проповедовал всю ночь, и когда люди, знаете ли, умирали, он продолжал проповедовать. Он же мне напомнил, ну, когда ты сможешь воскрешать из мертвых, тогда, пожалуйста, и продолжай. Павла настолько все любили, что слушали, и когда Павел пришел в город, они обнимали его. Когда он ушел из города, Деяния 20 глава, эфесские пресвитеры пали ему на шею, целовали его и плакали о нем, так как они больше не увидят его лица, а вот как они любили его. Кое-что еще скажу вам. Жить в мире такого расположения, жить в мире таких сильных чувств, жить в такой атмосфере любви было огромным опытом, не так ли? Потрясающим опытом. Быть таким любимым, быть таким принятым. Чтобы все любили тебя, прислали тебе дары любви, как прислали ему даже филиппийцы. Конечно, он был любим. Но знаете, что еще происходило? Теперь он уходил в тень, и за ним шло новое поколение молодых проповедников. И только представьте, как они пленяли воображение людей своими небольшими нюансами и новыми путями. Они изучили все лучшее, что было у Павла, и, возможно, немного продвинулись в технике. И знаете, они были снайперами новой эры и пошли позади Павла. И вот теперь Павел в заключении, он ограничен в движении, он не может больше передвигаться. А эти ребята привлекают внимание толпы, и народ начинает их любить, забывая прошедших впереди старичков, апостолов и Павла. Они лишь воспоминания. Знаете, я часто встречаю подобного старичка. Я помню, как встретил одного пожилого мужа Божьего на Среднем Западе, ему было 96 лет. Уже около 15 лет он не проповедовал, но до этого проповедовал с 20 лет до 81 года. Он сидел в собрании, слушал мою проповедь со своей старой Библии. Он как бы подрагивал, зубы у него уже были плохими. Они часто щелкали, но не уверен, что могли хорошо жевать. Никому не было известно, кто он такой. Он был совсем неприглядным, в старом черном костюме, галстуке, ленточке, вспоминая всех славных дней и всех прекрасных лет, когда он был сияющим мечом в служении Господу. Знаете, Павел в какой-то степени был в тени своей жизни, и не пройдет много времени, как он ляжет головой на плаху, топор сверкнет на солнце и отделит голову от тела, и в этом мире для него все закончится. А за ним шли эти молодые люди. И как это свойственно молодежи, ищущей свое место под солнцем, они неизменно критикуют предыдущее поколение. Знаете, те старые пары на самом деле не дотягивали. Им чего-то не хватало. У них не все было при деле. Они говорят что-то вроде, ну видите ли, Павел в тюрьме, понимаете? Господь просто мягко отвел его в тень. Скажем, он не был современным. Возможно, он провалился в своей жизни. Мы, конечно, не знаем всего случившегося. Есть причина, по которой Господь вот так отвел его в сторону. И поэтому Павел говорит о них в 14 стихе. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые люди, знаете ли, теперь увидев, что я в заключении, стали смелее. Они говорят, если Павел может быть узником Христа, то и мы тоже. Он наша модель, он наш пример. Другими словами, некоторые до сих пор следуют за мной, некоторые до сих пор верят в меня. И как здорово, они остаются смелыми, хотя я и в заключении». Но некоторые, 15 стих, «по зависти и любопрению проповедуют Христа». Что ты имеешь в виду, Павел? Что ж, некоторые проповедуют Христа, но из зависти. Другими словами, они завидуют тому, что Бог сделал в моей жизни. Они завидуют моей репутации. Они завидуют моему месту в церкви. Они завидуют моей любви. И поэтому по причине своей зависти они создают раздоры в теле. И 16 стих. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих. Мало того, что я заключенный, но в меня стреляют и вдвойне ранят». Вы себе можете такое представить? Вы можете себе представить молодых людей, которые приходят и стреляют в апостола Павла? Я могу. Молодому человеку это легко. Легко думать, что солнце встает и садится над тобой. А угасшее старое поколение, что они знают? Вот почему Бог поднимает седые головы. Вот почему Бог говорит о старейшинах, так как они знают то, что молодым людям нужно хорошо усвоить. Они не обладают всеми ответами. Чем дольше я живу, тем в меньшем количестве ответов я уверен. И тем больше я обращаюсь к мудрости древних. Они же проповедовали Христа и били Павла. А как он к этому относился? Мне это нравится. 18 стих. Но что до того? Мне все равно. Как они проповедуют? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь. И буду радоваться. Другими словами, Павел говорит, послушайте, если проповедуется Христос, какая разница, что они говорят обо мне? Разве это не здорово? Скажу вам кое-что, друзья. Это уровень духовной зрелости. Когда вы исповедуете Иисуса Господом, это начало. Когда вы склоняетесь перед Его господством до такой степени, что готовы воздать Ему славу, чего бы это ни стоило. Когда вы начинаете чувствовать то, что бесчестят Его, и не возражаете быть обесчещенным, если Он прославляется, вы нацеливаете свою жизнь на Его славу и движетесь к зрелости. Вот с чего все должно начаться. С жизни послушного подчинения Христу. Давайте посмотрим вместе на первое послание Петра. И, может быть, мы сможем подытожить сказанное выше в 1 Петра 4 главе 14 стихе. 1 Петра 4, 14. Просто послушайте эту прекрасную мысль. И помните, что Петр пишет верующим, которые действительно переживают трудности, их преследуют, их судят за веру. Тяжело терпеть то, что они терпят. Они страдают. Им противостоят люди с желанием слышать отчет в их уповании. 14 стих. «Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, вы благословенны». Послушайте. Большинство христиан не испытывают такого счастья. Большинство людей, если их упрекают, даже когда это происходит за имя Христа, сердятся, противодействуют, мстят, воздают. Вы не можете так поступать со мной. Я видел, как людей на работе упрекали за имя Христа. Я видел, как спортсмены в профессиональных командах упрекали за имя Христа. Я знал людей, насмехавшихся надо мной за имя Христа. Могу ли я сказать, я счастлив? Я счастлив? «Ну так, — говорит Петр, — это должно вас радовать. Это особое благословение. Это означает, что Христос достаточно видим, чтобы вас упрекали за Него. Посмотрите, что Он говорит. «Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Другими словами, если вы так живете в послушании Его воли, что мир не может терпеть подобного образа жизни, тогда поверьте, Дух славы очевиден в вашей жизни. Вы явно живете во славу Божию. Разве это не здорово? Но если мир может принять вас, и вы просто плывете по течению, вы не стремитесь к его славе. Вы не растете. С их стороны, 14 стих, Христос хулится, а с вашей стороны он что? Прославляется. Знаете, он говорит, когда вас злословят, они говорят злое. Это их точка зрения. Его точка зрения такова, что он прославляется. Хотите знать еще что-то? Нигде это не показано лучше, чем на кресте. В то время как ад устраивал карнавал, Иисус истекал кровью, они насмехались, плевали и упрекали. Бог же прославлялся. Ибо сам Иисус молился: «Отче, прославь меня». Он предвидел крест частью этой славы. В Иоанна 13 главе он сказал: «Я прославлюсь», тем самым указывая на крест. Но в 15 стихе сказано, и это важно, 1 Петра 4:15: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Боже мой, как оказался вмешиваться в чужие дела вместе с убийцей, вором и злодеем? Ну что он хочет сказать? Смотрите, если ты будешь страдать, 16 стих, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ты должен радоваться, страдая вместе с Ним, неся поругание Христово. Послушайте, друзья, все очень просто, и в конце я подведу итог. Если я не хочу духовно расти, возникает хороший вопрос, а действительно ли я спасен? Я так думаю, одной из характеристик жизни является то, что она воспроизводится, созревает, прогрессирует. Если я исповедовал Иисуса Господом и пережил искупление, рожден свыше, то я жив духовно и теперь хочу расти выше этого уровня. Затем я нацеливаю свою жизнь на этот рост. Я фокусируюсь на этом росте не с точки зрения того, как я буду расти, а с точки зрения того, как прославить Бога. И если я удовлетворен, видя, что другие меня превосходят, главное, чтобы прославлялся Он. Если я согласен нести Его заботы и посрамления, если я согласен страдать любой ценой, я буду жить для Его славы. И итог всему, что здесь имелось в виду, очень прост. Значение всего в том, что вы столкнетесь с системой. Вы не можете расти духовно и чувствовать себя комфортно в этом мире. Этого не может быть. Говоря так, я не имею в виду, что вы должны быть какой-то туповатой личностью, никуда не вписывающейся. Я не имею в виду, что вы должны быть менее чем обаятельны. Я не имею в виду, что вы должны быть наглым. Но я имею в виду, что если вы живете христоподобной жизнью, вы будете нести поношение Христова. И мы живем в такое время, когда все хотят облегчить христианство. Библия всегда все усложняет. Мы живем в такое время, когда все хотят сделать христиан привлекательными. Бог желает, чтобы христиане были поношением. Почему? Потому что они выступают против, потому что они переходят дорогу системе, они борются с системой, они противодействуют системе. Видите ли, христианство должно быть настолько отчетливым, что оно указывает на грех, прежде чем оно могло бы предложить лекарство. Вот почему мы не хотим дешевой благодати, легкой веры. Люби Христа, и все будет в порядке. Мы желаем противостоять злому миру и, соответственно, нести поношение. Один писатель красиво сказал, и на этом я заканчиваю наше изучение. Он сказал: «Пусть погаснет моя свеча, если при этом возвысится сын праведности с исцелением в лучах его». Давайте помолимся. Отче наш, вновь делясь этими прекрасными истинами жизни, ради Твоей славы, мы понимаем, что цель духовного роста должна находиться в этой сфере. Отец, помоги нам понять, что нет волшебной формулы духовного роста, нет маленького секрета. Это состояние не наступает мгновенно, не наступает посредством какого-то божественного заряда. Но духовный рост – это процесс концентрации на Твоей славе до тех пор, пока мы не будем привлечены к Твоему подобию. Все начинается тогда, когда мы приходим ко Христу и в послушании подчиняемся Его господству, чего бы этого ни стоило. Отче, молим Тебя, помоги нам начинать отсюда. И затем, Господь, когда мы берем в свои руки больше ключей к духовному росту, чтобы открывать то, что Ты приготовил нам в зрелости во Христе, подвигай нас вперед. А мы будем славить Тебя, молясь в славное Его имя. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.